30 апреля по инициативе ЮНЕСКО в ООН отмечают Международный день джаза. Рожденный в США, этот музыкальный жанр быстро покорил весь мир, включая страны, отгороженные от Запада железным занавесом. Любителям джаза в бывшем СССР вряд ли стоит объяснять, кто такой Вячеслав Ганелин. Созданное им трио «Ганелин-Тарасов-Чекасин» по праву считается одним из первопроходцев формирования джазовой культуры в СССР. О том, как все это начиналось, со Славой Ганелиным поговорил Никола Крастев.
Когда я был совсем молодой, еще в Союзе запрещали Стравинского. Я учился в музыкальном училище. Говорили, что это плохой композитор. Он предатель России и все такое. Потом были такие всякие учебники «Живая и мертвая музыка», «Живая музыка, которую народ понимает», а «Мертвая» — это все экспериментальная, буржуазная музыка, плохая. Значит, даже Равель, я помню, и Дебюсси, но со скрипом, как бы, тоже, в общем-то, не очень хорошие ребята. Но ладно уж. Постепенно начало открываться что-то, это товарищ Хрущев, когда появилась вот эта так называемая оттепель, прорвало что-то. А джаз, конечно, я еще помню, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Это было как флаг всей политики по отношению к джазу. А молодежь почему-то очень хотела играть джаз. А почему, трудно объяснить. Знаете, не потому что это Америка, все такое. Потому что, конечно, было такое разделение между... Знаете, когда все-таки же был железный занавес, это мы знаем. И все эти радио, которые передавали эти какие-то политические вещи, были такие, ну, глушилки. Они глушили все, абсолютно все. Но видно, в момент экономии электричества, когда появлялась музыка, это жужжание, оно ослабевало. Вот там-то почему-то люди молодые начинали слушать «Голос Америки», где Виллис Канавер, он делал джаз-аур, значит, час-джаз. И оттуда он получил. У нас ведь не было ничего, никакой информации настоящей, никаких нот, ничего. Это ужасно было, все тяжело достать. Один какой-то умница придумал, если вы помните, какие были магнитофоны с такими клавишами, да? Он придумал такую штуку, потому что это была передача в 12 часов ночи. Он придумал примитивный аппарат, который двигался как часы. И когда приходилось 12 часов ночи, что-то такое падало тяжелое на это, чтобы была запись. И это так и было. Мы-то слушали в основном. Мы были еще моложе, студентами. И, конечно, слушали информация. Ах, Эллингтон, ах, Камбези, ах, Чарли Паркер. Все это мы узнавали, не понимая ни истории, ничего, ни нот, по слуху. Смешная вещь была. В это время появлялось как бы разрешение через комсомол. Поняли, что ничего не сделаешь. Но так как джаз связан очень много с негритянской музыкой, и несчастные негры вот поют свои блюзы. И, наверное, давайте разрешим. Пусть они себе играют, но если будут петь, они будут петь блюзы. А блюзы — это негритянская музыка. Все очень хорошо. Мы за негров, значит, за несчастных. И в то же время успокоим молодежь. Молодежь начала играть. Молодежные кафе появились. Молодежные кафе было и у нас в Литве. Очень хороший молодежный кафе. Там, конечно, были всегда представители других организаций, которые посматривали, как себя ведут молодежь. А молодежь была рада, что можно было. Там стоял фортепиано, стоял. И играли какую-то музыку, которую не понимали, что еще играли. И вот из Ленинграда приезжает человек, молодой такой, довольно активный саксофонист. Давай поиграем, джем сейшн, о том, что я говорю. Мы начинаем играть. Играем, давай сыграем блюз. И говорит мне последовательность гармонии. Блюзовый. Я играю, говорю, слушай, ну это я знаю, я же это играю. Но я не знал, что это даже называется блюз. Я не знал фактически такие простые элементарные вещи. Хотя, по слуху, я играл уже правильно. И это большинство. И так становилась вообще фактически джазовая культура в Союзе. И вот это, мне кажется, даже было хорошо. Знаете почему? Потому что я вижу здесь молодежь. Я говорю, у вас информация, ну, просто столько, что невозможно. Можно все услышать. Есть миллион книг. Любые направления целевые вы можете почитать, изучить. Да. У нас ничего этого не было. Но у нас было желание такое, что оно восполняло все. Даже будучи музыкантами, в какой-то мере мы были почти самоучки в этом отношении. Но это дало определенную свободу и очень самостоятельный анализ музыкальных вещей, чего иногда, когда тебе подают в ложечки, не хочется даже кушать. Ну, подумаешь, завтра я вам покушаю. А там не было завтра. Вот так становился джаз. И я, конечно, был в этом становлении в самом начале. Мне когда было 13, я думал, что, о, это джаз, да. И вдруг в клубе в этом молодежи вдруг появились вот такие типа лекции. Кто-то привез какую-то пластинку и говорили о Чарли Паркере. Фактически это как бы классик бибопа, классика. Я послушал и думаю, что он играет? Разве это джаз? Вот, а там это джаз. Я не понял его сначала. Мне было 13 лет. Но через полгода, потому что у нас это было уже появилась информация через пластинки. Я перескочил быстро. Я уже, конечно, понял его, я понял уже Монка. Это тоже было уже экспериментальные какие-то. Потом Орнет Колман, это уже авангардная музыка. И вперед. И так я уже, потому что я учился композиции, я был по-своему свободен. Дальше уже все. Дальше я начал сам экспериментировать. Мне было интересно делать композиционные вещи.
Как вам удавалось в то время раздобыть такие пластинки? Это же было очень сложно.
У меня таких не было. Дело было в том, что я жил в Литве. Литва, она была на определенном особом как бы положении. Прибалтийские республики поздновато вступили в Советский Союз. И, мне кажется, все-таки же делали какие-то послабления. У многих людей, литовцев, были какие-то родственники, которые жили в Америке. И как-то привозили, как раз после вот этого послабления хрущевского, начали привозить вот эти пластины. Вот этот молодежный клуб, где начали появляться рассказы о каких-то музыкантах, более старые, старшие люди, которые вот привозили эти вещи и узнавали какую-то информацию. Вот только вот такая информация через каких-то вот таких встреч, разговоров, а у нас ничего не было. Но, я говорю, в основном вся учеба была через размышления, понятия, жадность получения информации через радио в основном, то, что я рассказывал, как записывали, мы слушали. Потом уже появились фестивали. А в фестивале это уже появлялись понемножечку из братских стран. А когда в 68-м году в Сталине был фестиваль международный, поэтому это был самый сильный фестиваль, после которого организатора горисполкома, который по культуре, который организовал, его не сняли, а наоборот, его перевели, так что он с культурой не имел дела, потому что он слишком сделал много. Там были шведы, там были финны, там были и тогда тоже далеко не всегда приезжали из Польши, который был очень уже высокого класса, музыканты джазовые, своеобразные. Из Чехии приехали, но самое главное, приехали из американцев. И это был просто шок для всех. Почему? Потому что приехал живой ансамбль по тем временам довольно современный. Чарльз Ллойд, а он как раз в то время был в пике нового, совершенно новой музыкальной культуры. И это повлияло на многих музыкантов, которые после этого стали как-то относиться к своей музыке более индивидуально. Потому что вот эта стена, которая закрывала, когда была эта стена, закрывала фактически информацию. Музыканты, которые играли джаз, старались играть как американцы, очень похоже, очень точно они старались. Я почему-то сразу не хотел, даже мне было интересно делать свои какие-то вещи. Особенно Ленинград и Москва. Они в основном очень, и в Риге очень хорошо играли. Они называли себя штатниками, в смысле. Они доставали одежду похожую, не похожую, а чисто американскую, чтобы можно было носить. Ну и такая, знаете, наивная детская мода, что кого-то давала им вдохновение. Это было ощущение такое. Знаете, есть Луна. Вот мы вам можем сказать то, что на Луне играет. Потому что Америка была как на Луне. Ну, не только Америка, вообще все было на Луне. И вот это ощущение и желание играть очень правильно по-американски дало, в общем-то, большую школу для музыкантов, которые до сих пор известные музыканты там, моего поколения, они до сих пор играют, ну, а уже более современные, более свои какие-то вещи. Но вот они дали школу другим.